Часть вторая. Глава 10. Наташа пишет ночью письмо и затем его сжигает. Прошел ровно год. Шла ночь на 1 января 1942 года. Наташа вдруг проснулась сразу, как от толчка. Она открыла глаза, в комнате было совершенно темно. Слышалось ровное дыхание спящих людей. Наташа повернулась со спины на бок, протянула руку и пощупала, не раскрылся ли тотик. Нет, ничего, укутан хорошо. Они все лежали на широкой тахте. Наташа, Тотик, Люся и Катя. Из-за раскрытой двери в соседнюю комнату доносилось тонкое с присвистом похрапывание Якова Ивановича. Да иногда что-то бормотало во сне доктор. Наташа порывисто села и обхватила руками коленки. Плечи и спину сразу охватило холодом. Она нащупала в темноте рядом на стуле свой фланелевый халатик, надела его, быстро сунула ноги в валенки и бесшумно подошла к столу. Прислушалась. Все спят. Ощупью нашла спички и зажгла коптилочку, стараясь своим телом загородить свет от постели Софьи Михайловны. Фитилек загорелся. Потрескивая, слабый свет разлился по комнате. Наташа оглянулась. Ничего, мама лежит лицом к стенке, авось не проснется. На всякий случай Наташа взяла лежавшую на столе книгу в переплете и, раскрыв, поставила ее ребром, чтобы свет не разбудил маму, если она повернется. За девочек она не боялась, они спят очень крепко. Однако как холодно. Вечером топили буржуйку, но она уже успела остыть. Наташа зябко повела плечами, подошла к столу, достала из большой папки несколько исписанных листков бумаги и несколько чистых. Уселась в кресло, поджав под себя ноги, и начала писать. Она спешила, но слова ложились на бумагу ровными четкими строчками. Пламя коптилки слегка колебалось от ее дыхания. Глазам было больно от напряжения. Рука стыла, и ее время от времени приходилось отогревать, сунув под мышку. Но Наташа, не отрываясь, писала и писала. Часы пробили 2, потом 3. Наташа их не слышала. Она с головой ушла в письмо. Ленинград. Ночь на 1 января 1942 года. Здравствуй, дорогой мой папочка. Пишу тебе в новогоднюю ночь. Вчера пришел к нам твой товарищ с фронта, и как мы обрадовались твоему письму. Ведь так долго не было вестей от тебя, и чего-чего мы с мамой не передумали. Папочка, вот я проснулась, все спят, и мне захотелось сейчас же писать тебе. Все равно не засну, а завтра придет твой товарищ за письмом. Днем писать некогда, а сказать хочется так много. Ведь ты просишь написать тебе подробно, как мы сейчас живем. Помнишь, когда ты уезжал, ты просил меня все записывать. Я один раз начала, а потом стало некогда. Посылаю тебе то, что тогда записала. Помнишь, как весело мы встречали прошлый Новый год? Помнишь сюрприз? И вот вчера был настоящий новогодний сюрприз. Письмо от тебя. Ты просишь, чтобы я честно и откровенно написала тебе, очень ли нам трудно. Да, папочка, трудно. Мне кажется, что за эти месяцы я стала совсем взрослой. Но вот как раз листок кончается. Теперь читай то, что я тогда написала. А что дальше, я напишу сейчас. Наташа аккуратно присоединила к начатому письму исписанные листки. Отложила их в сторону, взяла новый лист и продолжала писать. Вот что было написано в листках. Как только папа улетел на фронт, я вступила в пожарное звено нашего дома. Сейчас все ребята, оставшиеся тут, как умеют, помогают защищать город. Нас научили всему, что нужно. Мы собрали по всему дому очень много старых чулок, набили их песком, зашили и сложили в кучу на чердаке. Мы перетаскали на чердак целые горы песку, чтобы тушить зажигательные бомбы. А Катя и Люся в санитарном звене. У них в нашем подвале, где бомбоубежище, медпункт. Они не верили, что чулками с песком можно потушить бомбу. А я сама как раз ими и потушила целых 2 бомбы. Мы вечером собирались ложиться спать, когда началась воздушная тревога. Мама сразу завернула Тотика в одеяло и побежала в бомбоубежище, а я на чердак. Я научилась различать по звуку, летит ли это наш самолет или вражеский. У них ровное и четкое гудение, а фашистский как-то ужасно противно и назойливо завывает. Я стояла у кадки с водой, а рядом со мной Коля Борисов. И вдруг слышим, летит. Коля говорит: «Это наш». А я говорю: «Нет, ихний». А тут где-то около самого нашего дома начали палить зенитки. Я только успела сказать: «Вот видишь», как раздался ужасный грохот, и весь наш дом качнуло так, что я еле удержалась на ногах и схватилась руками за стенку, а вода из кадки выплеснулась и прямо мне на ноги. Я кричу: «Коля, ты где?» А он молчит. Я ужасно перепугалась. Кричу: «Коля, Коля!» И вдруг слышу, он стонет где-то на полу. Я присела на корточки, шарю руками, где он. А на крыше над нами бегают, что-то кричат. Я думаю: это в наш дом попало, и сейчас все обрушится. Вскочила было бежать, но сейчас же спохватилась. А Коля, не бросать же его! Я стала звать на помощь, а сама знаю, на крыше такой шум, не услышит. А тут Коля и говорит, голос слабый: «Ничего, я жив, я только ударился спиной об железную балку. Помоги мне встать». Я ощупью добралась до него, поднимаю, а его ноги не держат. А по крыше все бегают и что-то кричат. Говорю: «Коля, ты постарайся идти, я помогу. Кажется, в наш дом бомба попала». «Не могу идти», — отвечает Коля. И в это время слышим, опять самолет летит. И опять близко зенитки запалили. И вдруг слышим свист, пронзительный такой. Мы в потемках прижались друг к другу. Я Колю поддерживаю, не дышим. Тут как стукнет что-то над нами. Раз и два. И вдруг нас ослепил яркий белый свет, точно вот когда при магнии снимают. Стало светло, как днем. Смотрим, это две зажигательные бомбы нашу крышу пробили. Я растерялась, стою и смотрю, а белое пятно брызжет во все стороны. А Коля кричит: «Чулки, скорей!» Сам снова падает, потому что я его из рук выпустила. Я бросилась в кучу чулок, схватила сколько могла, подбежала к одной бомбе и давай забрасывать ее этими мешками. Чулки вспыхнули и сразу обгорели, а песок рассыпался и потушил бомбу. Тогда я бросилась к другой и тоже забросала ее чулками с песком. А в это время уже несколько человек вбежало в дверь с лестницы. Кричат: «Кто здесь есть?» Коля говорит: «Не наступите на меня, я тут лежу». Я смотрю, что такое. Сразу, как бомбы потухли, показалось совсем темно. А потом вижу, на потолке точно два пятна светятся. Я поняла, что это дыры, пробитые бомбами. И на чердаке от них почти все видно. Подошла снова к Коле, а около него уже ребята возятся, поднимают. Снесли мы его вниз, в медпункт. Там уже несколько человек раненых и обожженных. Ребята-санитары первую помощь оказывают вместе с сестрой и врачом. Какая Люся была шалунья и лентяйка, а теперь как работает. На этом запись кончилась. «Расскажу тебе все по порядку», — писала сейчас Наташа. «Сразу после тебя ушел добровольцем и Вася. От него тоже нет писем, и мы все очень беспокоимся за него. Анну Николаевну мобилизовали, но она в Ленинграде в госпитале на казарменном положении. Домой забегает редко, на минутку. Очень многих детей эвакуировали. Мы как раз в июле все четверо были больны корью и уехать не могли. Когда поправились, было поздно. Ленинград был уже окружен врагами. Вот так мы и остались в городе. Вскоре мама ушла дружинницей в тот госпиталь, где Анна Николаевна работает. Домой мама приходит очень поздно. «Папа, нашу школу разбомбило. Хорошо, что ночью, не во время занятий. Мы не учимся, хотя в городе работают многие школы. Говорят, занимаются даже в бомбоубежищах, но близко от нас такой школы нет. А далеко ходить мы не в силах. Ни трамваи, ни троллейбусы не ходят, ведь электричества-то нет. Мы все живем сейчас в двух комнатах доктора, потому что между ними дверь, и их можно отопить одной буржуйкой. А то ведь дров нет. Книги доктор все продал еще осенью, чтобы были деньги на продукты. Но и хватило ненадолго. Книжные полки мы распилили на дрова. Где была библиотека, живем мы. Мама, Тотик, Катя, Люся и я. Мы перенесли сюда нашу большую тахту. В спальне доктора он и Яков Иванович. И дверь всегда открыта. Сейчас бомбежек нет. Яков Иванович говорит, что немецкие самолеты не выдерживают морозов. Зато немцы обстреливают нас из дальнобойных орудий. Они ведь окружили нас со всех сторон. Мы знаем, если идешь по улице, а снаряды свистят над головой, значит, они пролетают куда-то дальше, и можно не прятаться. Но, конечно, можно попасть и в самый обстрел. Проснулся и громко заплакал Тотик. Наташа бросилась к нему. Через полчаса она снова сидела за столом и писала, но слова уже не ложились на бумагу ровным, четкими строчками. Перо прыгало в Наташиной руке, а рука не поспевала за взбудораженной, скачущей мыслью. И буквы отрывались друг от друга, становились все крупнее и размашистее, и казалось, что им тесно на большом гладком листе бумаги. «Папа, помнишь, в прошлом году ты говорил мне, что я счастливая, что дожила до 12 лет и ни разу не видела ни одной смерти? Ой, папа, сколько я ее вижу теперь! Я не могу забыть одного ребеночка, который погиб на пожаре. И на улице часто видишь, как человек падает и умирает. Да, папа, трудно нам, очень-очень трудно. Очень голодно, ведь подвоза продуктов нет. Нет света, нет воды. Получаем 125 граммов хлеба в сутки на человека. Тотик в садик не ходит, очень ослабел. Мы приносим ему из садика его паёк, немножечко супу и каши без масла. Но это так мало! По вечерам на улицах совсем темно, все окна завешены, а после 10 часов выходить запрещено. Мама купила нам всем большие плоские значки, вроде брошек. Они покрыты каким-то составом, который светится в темноте. Теперь все ленинградцы носят такие значки, чтобы в темноте не натыкаться друг на друга. Но только ты, пожалуйста, не подумай, что мы унываем, падаем духом. Нет. Ты знай, мы выдержим, все выдержим, ведь мы знаем, вы не отдадите наш город этим проклятым фашистам. Знаешь, вчера вечером мы шли через Неву, я, Люся и доктор. Остановились на мосту, оглядываемся. В какую сторону не посмотрим, всюду зарево. Одно ближе, другое дальше, и все время слышим пушечные выстрелы. А доктор и говорит: «Вот, девочки, запомните на всю жизнь, как мы своими глазами видели это огненное кольцо вокруг своего города». Конечно, мы все запомним. Разве возможно это забыть? Но вот видишь, я хотела написать все по порядку, а не получилось. Но ничего, ты только знай, выдержим. До свидания, папа. До счастливого свидания после победы. Я знаю, мой папа вернется героем. Целую тебя крепко-крепко. Твоя дочка Наташа». Наташа, не перечитывая, сложила письмо вчетверо, сунула в ящик своего столика, сбросила шубку, дунула на коптилку и в темноте юркнула под одеяло. И только тут почувствовала, как устала и как изябла. Ее все трясло мелкой дрожью. Она свернулась клубочком и старалась всюду подоткнуть одеяло, но все время то тут, то там проникали холодные струйки. Часы пробили 5. Сна не было, хотя мало-помалу Наташа и начала согреваться. Мысли, обгоняя одна другую, проносились в голове. В ушах стоял звон, и сердце громко стучало. Казалось, оно не в груди у Наташи, а под самым ухом, в подушке. Она слышала, как пробило 6, и как сразу после этого зашевелился в соседней комнате Яков Иванович. Он долго кашлял хриплым, стариковским кашлем, потом чиркнул спичкой, и по слабой полоске света, проникшей в раскрытую дверь, Наташа поняла, что он зажег коптилку. Потом он, кряхтя, одевался, вошел в их комнату, присел на корточки перед буржуйкой и начал ее растапливать, стараясь сделать это бесшумно. Сухие дрова — это была расколотая на мелкие чурочки массивная дверка дубового буфета — занялись сразу и весело затрещали. Никто не проснулся. Яков Иванович поставил на буржуйку маленький чайничек и ушел к себе. Наташа лежала все так же, сжавшись в комочек, и, не отрываясь, смотрела на раскрытую дверцу печки. Пламя бушевало в ней, изредка выкидывая в комнату темные струйки дыма. Пляшущий свет озарял комнату. Запахло дымком, стало заметно теплее. Тоненько запел чайник. Наташа смотрела в огонь и думала об отце. Как она стосковалась по нем. Она вдруг так ярко представила себе его милые живые глаза, его улыбку. «Папочка, папа, прошептала она. Но вот он получит ее письмо. Наташа закрыла глаза и постаралась представить себе, как он распечатывает его. Быстро, нетерпеливо. Ему хочется скорее узнать, как они там. Вот он распечатал, читает, читает. И Наташа вдруг так и замерла на несколько мгновений. Нет, нельзя, чтобы он получил такое письмо. Ему и без того нелегко там, на фронте. Он, конечно, так волнуется за них. А она, вместо того, чтобы успокоить, подбодрить, нет, нет, нельзя. Снова в комнату вошел Яков Иванович, уже одетый в полушубке и шапке с большой эмалированной кружкой в одной руке и крошечным куском хлеба в другой. Он присел на корточки перед печкой, налил кружку кипятку из чайника, сунул хлеб в рот и начал медленно жевать его. Кружку с кипятком он обхватил обеими руками, видимо, желая их согреть. Потом понемножечку, не спеша, все так же держа кружку двумя руками, выпил кипяток. Поднялся, отнес кружку на место и вошел в классную. Часы пробили 7. Хлопнула дверь в прихожей. Яков Иванович ушел на работу. Сейчас начнут просыпаться остальные. Наташа поспешно выскочила из-под одеяла, надела валенки, достала из ящика свое письмо и, не разворачивая, сунула его в буржуйку. Дрова догорели, печурка была полна крупных красных углей. Кончики бумаги закрутились, задымились, и вдруг все письмо вспыхнуло ярким пламенем. Эх, все бы не надо сжечь, ведь ничего, где про бомбы. Ну да все равно, напишу новое, подумала Наташа, глядя на хрупкие черные листки, покрывшие красные уголья. Она снова зажгла коптилку, села к столу, взяла в руки перо и задумалась. Что же писать? Солгать? Солгать папе? Нет. Нет, она напишет правду, только по-другому. Ведь если она напишет, что все они живы и бодры, что держатся крепко, что уверены в победе, что Ленинград выстоит, что все работают, это ведь тоже будет правда. И Наташина перо снова побежала по бумаге. «Наташа, ты что же это так рано встала? Что ты там делаешь?» — раздался за ее спиной голос Софьи Михайловны. «С добрым утром, мамочка!» — как можно веселее ответила Наташа. «Я пишу папе». «Вот и отлично, я тоже сейчас напишу», — говорила, поспешно одеваясь, Софья Михайловна. Она подбросила дров в печурку и подошла к дочери. «Только, Наташа, ты не пиши, как... Ты напиши, что все у нас, что все в порядке». И она провела рукой по Наташиным волосам. Наташа подняла голову и посмотрела на мать. «Я так и пишу, мамочка», — сказала она. И они, понимающе, улыбнулись друг другу. «Можно войти? Вы уже встали?» — раздался из соседней комнаты голос доктора. Сейчас же вслед за ним поднялась Катя. «Где карточки? Я сбегаю за хлебом, пока Тотик не проснулся, чтобы сразу дать ему», — сказала она, заматывая голову платком. Начинался новый блокадный день.